Добрый день, ребята, это Будам. Сейчас у нас утречка, 7 утра. Но я нахожусь не в Америке, я нахожусь в городе Киеве. Участвую в конференции, тут провожу разные тренинги. В общем, сижу себе, никого не трогаю, в 7 утра. Тут раздается звонок из Чикагщины, и на связи Дима. И вот мы решили записать подкаст. Времени нет, оборудования никакого. Но в последнее время, похоже, он испортился, я испортился, и пишем, на чем попало, и в каких-то нечеловеческих условиях. Я сейчас, в частности, делаю завтрак из творожка и сметанки, и разговариваю в микрофон, который встроенный в компьютер. Здравствуй, Дима, расскажи про свой сетап.
Здравствуй, Яша. Я не знаю вообще, у меня такой сетап, что я вообще не уверен, что ты меня слышишь, честно говоря.
Я тебя слышу, у нас закон, правило теперь, знаешь какое? Чем хуже, тем лучше.
Это значит, сегодня будет очень хорошо. Я схватил какой-то в темноте микрофон.
А у тебя сколько времени? Сколько времени у тебя, кстати?
11 часов.
Утра?
Нет, вечера.
Ну и что? И где ты сейчас с микрофоном своим?
В подвале.
Вот это правильно. Видишь, он, этот парень в подвале с микрофоном. На какие только мы не идем ухищрения, чтобы только записать подкаст. А я вот тут творожок купил на рынке, а в магазине купил сметану 30% жирности. Ты такое видел вообще?
Припоминаю что-то, да, из юности была такая сметана.
Ну да.
Насчет жирности не знаю, но стоит в ней ложка точно.
Да точно, я тебе говорю, густая, просто густая. Так что я буду тут чавкать еще вообще, чтобы вообще всех расстроить. Но времени нет, знаешь, я-то не планировал записывать подкаст.
Ну да, у тебя конференция.
Я тут слайдики просматривал, прокручивал. Хочу тебе сказать, что Киев что-то в этот раз на меня не произвел впечатления. Я думал, будет он лучше, чище. Тут же футбол будет. А сейчас он какой-то такой. 3 года назад здесь был, мне кажется, лучше. А сейчас наоборот как-то все разваливается, вместо того, чтобы приготовиться к футболу. Ты не едешь на футбол?
Да у нас тут сносы свое шоу. Там НАТО завтра начинается.
Ну сначала... и кто с кем играет, Дима?
Ну, наши против их, как обычно. Сначала меня даже... Я подрядился было на крыше с пулеметом сидеть. Ну, на случай, если русские бомбардировщики появятся.
Но... Слушай, а что ты мне писал, что ты из-за саммита работаешь из дома? Там что, дороги перекрывают, что ли?
Ну, чтобы под ногами не путались там лишних. Стараются, так сказать, поменьше народу.
Знаешь, раньше, по-моему, выселяли на какой-то 101-й километр всяких неблагонадежных программистов в Москве.
Так я и живу на 101-м километре.
Но ты как, по своей воле выселился или тебя заставили?
Заставили, но я, в общем-то, не возражаю, что, ладно. Так, в смысле, ну, что ж, завтра не поеду в Чикаго? Что же мне спорить-то?
Слушай, я слышал, что Путин что-то там нехорошо себя ведет и показывает, что имел в виду я ваши саммиты.
Ну, его не пригласили, так он и имел.
Разве не пригласили? Мне кажется, его пригласили, а он сказал, не поеду.
Не знаю, так не бывает. Они сначала договариваются, а потом один говорит, что не поеду, а другой говорит, что мы не приглашаем. Я думаю, там же разногласия по поводу этой европейской противоракетной системы. Есть сильные разногласия. Ну, в общем, не пригласили. Я, честно говоря, не знаю, что они там обсуждать будут. Ну, это скорее какая-то показуха, мне кажется.
Ну, а что мы будем делать с этой противозащитной обороной? Ты за кого?
О, у нас тут такое, у нас весь город вдруг покрылся заборами. Стройка, якобы стройка.
Это вы так, наверное, от ракет защищаетесь. Ракета летит, а вы за забор.
От десантников.
Потом какие-то... Когда-то в 60-е годы здесь в школах, в американских, были такие, они делали как тренировки. Знаешь, дети сидят на уроке, а тут имитируем атаку Советского Союза. Раз, все под партой. Понимаешь?
Под партой она надежнее, конечно.
Ну, а вдруг какой там пролетает пуля, а ты под партой.
Да, вот пуля пролетела. Какая
и
пуля?
Ага.
Пуля так далеко не долетит.
Ну, до парты? А ты как вообще от пуль защищаешься? У вас там в Чикагщине уже пули свистят или уже нет?
У тебя как, серьезно или в шутку?
Я не знаю, с этим не шутят.
Я броню, наращиваю броню.
Ну и ты сказал, что пошел в подвал. Может, это типа у тебя как оборудование бомбоубежище?
Ну, конечно, бомбоубежище.
У вас же были в Израиле такие, да, бомбоубежища?
Да вообще-то не было там ничего, никаких бомбоубежищ. Ну, говорят, да, что они есть, но я их не видел, честно говоря.
Ну, мне казалось, что в каждом доме многоэтажном...
В Советском Союзе были, да. Во всяком случае, в старых домах. А вот в Израиле, честно говоря, не видал. Говорят, в новых есть. Ну там же распределяйство и бездорожье там.
Где, в Израиле?
Конечно.
Расскажи мне, как я вообще с тобой давно не говорил, как ты вообще поживаешь на новой работе? Стресс уже у тебя прошел? Как новый коллектив?
Стресс не проходит никогда. Стресс всегда с нами. Да. Ну, черт знает. Я же, да, сначала как-то... Они там все, как вроде тебя, enterprise такие, программисты.
А ты кто у нас? Под какой шапочкой?
Я до этого вообще не представлял себе,
что... У тебя есть такая шапочка бейсбольная? Что на ней написано? Ты кто?
У меня написано какая-то фигня. Написано University Berkeley. Я там даже не был.
Ну, я шучу. Я хочу понять, как ты себя идентифицируешь в плане программирования. Ты говоришь, что я, мол, enterprise, а ты кто тогда?
Я никогда этим не занимался раньше. Вот, я не знаю, ты там фигнёй какой-то, на самом деле, ты никто я. Прямо скажем, никто. Ну, там что-то программировал, такое относительно, ну, относительно такое простое, безо всяких сервисов, безо всяких вот этих.
Ну, зарплату приносишь домой, жена довольна?
Жена-то довольна, конечно. Что ж ей переживать-то?
Ну как, когда сидит муж дома и не работает, мало того, что он не приносит денег, он начинает впадать в депрессию и действует всем на нервы.
Нет, я как раз не впадал, когда я был безработным, я наоборот, я такой прилив энергии ощутил. Я столько книжек прочитал за 3 месяца, сколько я не читал в жизни, пока был безработным. А сейчас уже 5 лень.
То есть ты уже самообразовался?
Ну не лень, не лень, конечно. Ну приходишь там в 8 часов вечера домой, какие уже книжки читать, правильно? А в следующее утро полседьмого встало.
Ну а как коллективчик?
Ладно, я не хочу жаловаться, получается какой-то подкаст.
Не, как коллективчик, ты что-нибудь позитивное расскажи. Какой у тебя хороший начальник, расскажи. Тут у нас пауза такая, ребята, получилась. Дима батарейку поменял. А на чем мы остановились, я уже забыл. Ты понимаешь, годы уже не те.
Да-да. Ну, не важно. Да, пауза, потому что долго система поднимается. Обрати внимание, Microsoft стареет, и система у него поднимается все дольше и дольше.
И так будет с каждым, кто стареет. А у молодых быстро поднимается система?
У молодых все поднимается очень хорошо. Особенно система.
У тебя на самом деле, я вот послушал твоих пару подкастов, во-первых, ты пишешься в поезде. Расскажи, какой у тебя там сетап в поезде?
И там у меня какой сетап? Ты что, сетап? Микрофон у меня там, какой-то прибор для записи звука.
Откуда у тебя микрофон торчит?
Микрофон торчит откуда надо. Все у меня правильно торчит.
Но ты тоже уже не первой свежести, Дима.
Сейчас у меня уже на голове.
А, ты купил? Я тоже купил такую гарнитурку. Я недавно в машине записывал. Так решил, что не очень удобно, когда лаптоп стоит перед рулем, а ты в него говоришь и ведешь машину. Так вот купил себе на голову тоже гарнитурку такую.
Лаптоп на голову?
Да, на голову, да. Ну, расскажи, что у тебя в жизни изменилось за это время, что мы с тобой не общались.
Да, мне это напоминает вообще. Да, давай еще раз. Про склероз, знаешь, что ты не знаешь? Знаешь, он старый, ладно.
Да.
В жизни у меня, ну что, у меня все в жизни. У меня работа новая. Я теперь что-то совсем другое. Ну, главное, что с людьми. Раньше-то я дома работал, а теперь с людьми. Это совсем по-другому. Сегодня, например, я был типа ответственным за проект, там надо было людей, которым я сам ничего не писал, надо было людей прямо, а люди нихуя делать не хотят, все друг на друга, все на меня валят друг на друга, на меня что хочешь, прямо хоть ты тресни, тяжело с людьми работать. Я прям стал начальников жалеть после этого.
Ну да, слышишь, вот наконец-то, видишь, как много времени у тебя прошло, чтобы понять, что за начальником сидеть намного проще, чем быть начальником. Ты уже к этому пришел или еще пока нет?
Если бы все подчиненные были, как я, начальников было бы вообще не нужно.
А что ты считаешь, что ты хороший подчиненный, кстати? Что в тебе такого хорошего, как в подчиненном?
Я ответственный. Я, например, когда, если я за что-то берусь, я не комичу, скажем, база. Если я что-то написал, я потом за это отвечаю.
Да, ты знаешь, между прочим, что нам надо не просто отвечать, нам надо еще и в срок работу делать. Это, конечно, очень приятно, если ты уйдешь на 10 дней и будешь ковыряться в своих багах. А надо, чтобы ты 5 дней назад принес.
Я понимаю, конечно. А что приносят? Есть такие, что приносят?
Да. Ну, будет не 100% работать, но
95%. То есть я понял. Нужно, чтобы работало 90% быстро, но 95%.
Не, ну, ты же знаешь, что на последние 5% уходит очень много времени. А нам надо вытолкнуть за двери товарчик.
Ну, понятно. Он потом работать, правда, не будет, но...
Ну почему? На 95% будет работать. А ты что, на 100% всегда работаешь, Дима?
Что значит на 95% работать?
На одну кнопочку надо будет кликать 3 раза, чтобы она нажалась нормально, например. Ну ничего. Ну нажмется же в конце концов.
А я вот такие программы, которые называются, я их сразу их отказываю. Как один раз не нажалось, все. Так что это еще неизвестно. Хорошо это. Ну, я понимаю, что у вас жизнь у начальников тяжелая, надо тоже что-то сдать, хоть что-нибудь. Я все понимаю. Потом оно все равно не работает, все равно переделаю. Это же процесс, правильно?
Нет, ты понимаешь, я хочу, чтобы ты не просто понял, а чтобы ты понял и простил. Ты простил начальников?
Я простил, я уже давно их простил. Я с ними смирился.
А скажи, ведь раньше, небось, у тебя было какое мнение, что ты как программист самый главный, и что если ты перестанешь работать, вообще остановится весь бизнес. У тебя такое было когда-то мнение?
Конечно, все, понимаешь, с другой стороны. Так вот, когда все друг на друга кладут, оно, конечно, жить легче. Оно же потом работать, я же вижу, оно же все равно не работает. Никакие административные меры не приведут к тому, что оно будет работать. Оно и не работает. То есть процессы идут, а программы не работают.
Ну ведь, как говорил Жванецкий, при чем тут борщ, когда такие дела на кухне, помнишь?
Точно. Тут я с тобой согласен. Я понимаю, что начальники нужны, они там где-то деньги вышибают. Я все на 100%. Согласен.
Ты знаешь, у меня вчера был тут один тренинг-класс, и в конце, а я в Киеве нахожусь, а тут же вся группа, ну, то есть люди с разных компаний, но они обычно работают на, ну, как в аутсорсинговых компаниях, на западных клиентов. Ну, и они там задавали вопросы, там, технические, типа, как у вас это популярный фреймворк, а этот непопулярный фреймворк. Я им говорю, что, ну, и зашла речь за этот офшоринг. Я им говорю, что на самом деле, ребята, я вас прекрасно понимаю, американские менеджеры, они, мне кажется, давно достигли своего уровня некомпетентности. И они каким-то образом им внушили, что если, допустим, с вас берут маленькую сумму номинально в час за работу, там, скажем, в Индии, или там, в Украине, или в России, то это дешевле. На отчет, на бумагах все нормально. Менеджеры практически... Нормально они работают у нас в Америке, как ты знаешь. Соответственно, все отдано в офшор. В офшоре тоже люди не дураки, понимают, с кем они имеют дело. И вот так эта вяло текущая шизофрения под названием IT, так она и протекает. И ничего от этого не изменится, никуда от этого не деться, скажем так.
Конечно. Я не сомневаюсь, что у всех свои проблемы вообще откуда деньги берутся, непонятно.
Деньги, ты знаешь, откуда берутся деньги?
Я знаю, их печатают.
Правильно, их печатают. Понимаешь, и вот этот печатный станок покрывает сильнейшую неэффективность вообще системы, вообще, мне кажется.
Ну да, если так подумать, то неэффективность, это даже хорошо. Если бы система была эффективна, то мы были бы не нужны.
И самое интересное, Дима, пойми, что реальных денег, как мне кажется, вообще нет. Ну, там, кроме того, как там тебе дали, конечно, деньги, ты там хлеба, масло купил, но это конечно,
не считается. Это иллюзия, это тоже иллюзия. Это какие-то дураки за бумажки продают масло.
Не, ну хлеб и масло, это не иллюзия, ты же их ешь.
Ем, да.
Но меня, знаешь, что поразило? Я не знаю, заметил ты недавно или нет?
С другой стороны, а если бы мы их не ели, куда бы вы девали?
Ну, что бы мы не ели? Масло, хлеб? Нас бы не было.
Масло. Коровы масло дают, значит, его надо куда-то девать.
Ну, оно бы на траву капало масло жидко.
Ну, не знаю, на траву.
Ну, слушай, я тебе что хочу сказать. В принципе, люди носят деньги в банк, люди вкладывают деньги там в какие-то акции. Акции растут, акции падают. И мы знаем, что у меня есть сумма X какая-то. Ну вот недавно ты наверняка читал в новостях, как вот этот огромный банк и инвестмент-компания JP Morgan случайно потеряли 2 миллиарда долларов. Читал?
Я не читал, но я даже догадываюсь, что эти 2 миллиарда были, наверное, у кого-то на компьютере, а батарейка сдохла, и нету 2 миллиардов. Они же виртуальны.
Ну вот, в этом же вся фишка. Ну вот, да, нехорошо. И он говорит, мы сделали ужасную ошибку, там, CEO. Ну, уволили одну, я не знаю, там, мужчина или женщина была. Женщина, да. Там, главный, там, финансовый какой-то, CFO. Она в прошлом году получила зарплату, там, 15 миллионов. Да, была трагическая ошибка. Чьи-то головы полетят. 3 человека
Яша,
уволили.
Яша, ну, типа, от того, что у них в компьютере стало какое-то число, оказалось, там, меньше, чем было... Думаешь, ты что, стал хуже жить? Кто-нибудь пострадал?
Я нет, но понимаешь, когда называются эти цифры, триллионы долга у Америки. Где это долг? Что это за долг? Это какие-то циферки.
Никто его не видел, этого долга. Да, вот тут такой чисто такой договор. Что мы вам когда-нибудь, может быть, отдадим. Вот и все, весь этот долг.
Ты знаешь, я как-то работал в прошлом году на проекте, там был один парень китаец. И он мне говорит, что не то он где-то слышал, ну, конечно, это всякие сплетни, слухи, что вот типа китайцы собираются прийти в один момент и сказать, вот все эти деньги, которые они вложили, допустим, в американскую экономику, в американские банки, верни взад. Если они это сделают, все, нам, мол, типа крышка Америки.
Да, китайцы, они очень хотят быть страшными. Вот у Юлии Кима есть такая замечательная строчка. И хоть я совсем человек не воинственный, но вот раз возьму, не сдержусь, выну я тогда аргумент свой единственный, выну и на них положу. Вот они, китайцам тоже ничего не остается, как угрожать, что они придут. А, кстати, французы тоже в свое время угрожали. Говорят, вот мы нагрузим... Сейчас корабль, по-моему, какой-то Деголь, по-моему, еще угрожал. Нагрузим корабль долларами, сейчас вам их привезем. А тот, как американский президент, говорит, а мы его потопим. Ну, так поговорили и разошлись. Я думаю, дело же не в том, что, ну, приедут они со своими долларами, и что? Ну, как приедут, так и уедут. Так же не делают. Это все доллары вообще, это какая-то полностью,
не так. Не, ну, слушай, с точки зрения даже математики, если взять, ну, должен же наступить когда-то конец. Или это будет стремиться к бесконечности вот эта ситуация, когда все как-то работает, вроде бы какие-то цифры перекачиваются из одной базы данных в другую.
Будет какой-нибудь серьезный кризис. Где про это война, например, за Тайвань. Какой тогда долг уже? О каком долге он может быть? Так оно положено, так оно должно. И деньги должны перекачиваться в Китай, да, но не обратно. Зато Китай также получает оборудование. То есть все, в принципе, довольны. Сейчас они привезут. Конечно.
Сейчас китайским банкам разрешили открывать отделение в Америке. И это они считают большой прорыв и начинают потихоньку к нам тут сюда переезжать. Ну, опять же...
Вместе с деньгами, правильно?
Да.
Да вообще пусть пришлют деньги, пусть они эти деньги разделят на всех американцев. Угу. Посмотрим, сколько мне причитается. Это старый, напоминает старый анекдот тоже немножко. Знаешь, про то, как это самое. Моча звонит в общество память. Скажите, это общество память? Да, гнобская морда, что тебе надо? А вот вы говорили, что евреи Россию продали. Да, да, так и есть, что тебе надо? Только скажи, скажите, пожалуйста, где я могу получить мою долю?
Да. Вот я тебе хочу сказать, что похожая ситуация с Грецией. Вот говорят, Греция в долгах. И вот теперь что придется, как рассчитаться? Теперь-то, допустим, иностранные инвесторы начнут покупать, скажем, остров какой-то купят в Греции или еще там какую-то там недвижимость. Ну и что? Греки недовольны. Ну и что вам, грекам, хуже от этого, что это хозяин у этого здания или у этого острова другой? Если работать вы не можете, какая, значит, давай.
Ну я не знаю, ну да, да, есть такая теория. А вот у меня там одна знакомая, незнакомая, из Испании. Там же у них страшная безработица. Я говорю, как же вы так? Она съездила в Испанию, вернулась загоревшая. Я говорю, как там вы, люди на улицах голодные лежат, трупы лежат. Да нет, говорит, все, говорит, как, все как было, только теперь все получают те же самые черные, деньги наличными, официально не работают. Все, говорит, как-то устроены. Это фигня. Это кризис, и все. Это кризис не столько... Это кризис системы просто. Система...
Какой именно системы? Системы разные же есть.
Да, действительно, какой системы? Какая система? Вот то и кризис. Всемирный. Кризис всемирной банковской системы. Потому что она, видимо... Она черт знает. Они как... Я не знаю почему. Вот... Мне кажется, они там слишком посчитали крупную сумму. С другой стороны, они же должны как-то благосостояние увеличить. Как они могут? Картошку что ли копать? Нет, они как-то вот считают, что благосостояние увеличивается. Соответственно, печатается больше долларов, эти доллары, кто выходит в Китай, китайцы за них продают. То есть всем хорошо. Как-то это не сложилось, слишком много посчитали. Ну, в общем, что-то не очень. Ну, бывает что-то. Теперь есть некоторые, вообще никакого долга, что китайцам не продавать, а работать кто будет? Сами, что ли? Я посмотрю на них, как они здесь работают. Да работать никто не хочет.
Ну, как ты сравнишь, скажем, твой банковский аккаунт с банковским аккаунтом какой-то огромной корпорации или банка?
Ну, подожди, мы разные физические деньги. Мне положен банковский аккаунт, чтобы я не сдох с голоду. А им положен банковский аккаунт, чтобы деньги делать из воздуха.
Ну, они и делают. Ну хорошо, видишь, ты берешь экстрим, ты берешь, чтобы ты не умер с голода. То есть какой-то прожиточный минимум. То есть получается, если, скажем так, вдруг представим себе ситуацию...
Не, ну, на самом деле я тоже не экстрим. Я получаю довольно большие бабки, из которых большую часть я тоже за что-то отдаю.
Ну подожди, короче, да, меня не очень интересует абсолютная величина твоей зарплаты. Меня интересует...
Я к тому, что большую часть этих денег я даже не вижу.
Ну вот меня интересует вот что. У тебя, скажем, есть, конечно, некая сумма, которая тебе нужна минимально, чтобы ты вообще не умер с голода и твоя семья. И чтобы ты оплатил счета. Ну представим себе, что ты работаешь хорошо, или вдруг внезапно ты там выиграл где-то деньги в лотерею. И у тебя стали уже избытки какие-то накапливаться. Они тебе не нужны, эти деньги. То есть получается ли, что с какого-то момента деньги, вот, которые у тебя будут накапливаться, как у человека в данном случае, уже не имеют никакого значения?
Потому что... Значит, я становлюсь корпорацией.
Ты как жил Дима, так и остался Дима. Ну вот ты выиграл 50 миллионов, к примеру, или там 100 миллионов в лотерее.
Такие деньги, конечно, у человека не нужны. Такие деньги уже надо пускать в оборот.
Их уже фактически считай, что тебе они не нужны, так?
Не нужны, нет. 50 миллионов, наверное, уже я не смогу их использовать, правильно?
Ну, это от твоей фантазии зависит, я же не знаю.
Не, ну правильно, но я там отдам, можно отдать миллион за то, что тебе не нужно. Ты фактически, это же не называется, ты их использовал, правильно? То есть, ну, ты совершил какую-то операцию, от которой тебе практически никакого минимальная вообще результатом, то есть фактически отдал деньги кому-то.
Но ты хоть
поскольку они тебе лично уже не нужны. Я вот так рассматриваю.
Но то есть ты тоже считаешь, что тебе не нужны деньги? Ну там, скажем...
Да, мне нужны. Я бы работать не стал, например. Если бы у меня были деньги, хотя они быстро идут в налоги, вообще-то, в принципе, я бы во что-нибудь вложил, в банк есть, работать бы не стал. А развлекался бы. Ну, я бы, конечно, не стал бы развлекаться как миллионер. Но, по крайней мере, мне бы хватило вот таких, чтобы не работать. Поездил бы по миру.
Ну, а вообще, что-нибудь интересное, какой-то проект замутить, слабо?
Проект не в отсутствии денег у меня, по крайней мере.
Нет, ты не прав, я считаю, что ты не прав. Я тебе, кстати, хочу сказать, что наши слушатели опять будут ругаться на качество звука, у тебя там какие-то с микрофоном бывают пропадания, но мы все равно продолжим.
Слышишь? Ну, у тебя тоже говно звук, так да. Что не раз.
Не, ну я ж не чтобы тебя, не для того, чтобы тебя оскорбить.
Нет. Я понимаю, у меня плохой микрофон, я какой-то схватил в темноте, чтобы не разбудить.
Нам это как бы до фонаря. Слышно, ну и ладно. Лучше, чем после глушилок «Голос Америки». Значит, все нормально. Вот это наш уровень, наша планочка очень низко. Да.
Так что просто мы сами уже так высоко стоим,
нам не
уже практически оторвались от бренного мира.
Мы уже выше от этих амплитуд.
Мы даже можем молча записывать.
Да. Мы это делали некоторое время, когда у тебя батарейка села, кстати. Но мы-то записывали молча. Просто никто пока еще не достиг этого уровня понимания нас. Правда? Слышишь, так вот, я тебе хочу сказать, вот у тебя прозвучали те же самые нотки, как у этого. Я в прошлом подкасте говорил об интервью, которое я послушал Познера с Венедиктовым. Венедиктов – это главный редактор «Эхо Москвы». И вот Познер его спросил, мол, типа, что бы ты сделал, если бы ты выиграл там некую сумму большую? А Венедиктов ему и ответил, что «А зачем они мне? Я, говорит, те деньги, которые мне сегодня платят зарплаты, не проживаю. Я и моя семья, мол, зачем они мне нужны?» Это меня очень удивило, но, похоже, ты то же самое говоришь. Разве нет у тебя каких-то интересных идей или планов, которые у тебя не осуществились? А если бы у тебя были деньги, то ты бы их осуществил. Почему ты говоришь, что мне не нужны деньги, что я там не съем 5 обедов?
Нет у меня планов. Я человек, вот знаешь, такой. Мне ничего не нужно. Мне вот стул.
Да я тебе не о материальных ценностях говорю. Ну, давай возьмем, допустим, твою специальность там, оригинальную.
А проектов у меня нет. Ну, нет у меня проектов. Я не создаю проектов. Я вот создаю звуки. Вот все, что я могу.
Что ты создаешь?
Поток звуков я
создаю. Да нет, а хоть и поток звуков. Значит, были бы деньги, смог бы, допустим, целыми днями, может быть, подкасты записывать. Но меня, больше,
говорю, да.
Меня больше другое интересует. Вот ты занимался химией, скажем. Тебе интересно ведь это, наука, правда?
Не только химия, мне скорее физика.
О, ну ладно. Так, чего ты...
Взяли.
Чего ты все в детали лезешь? Вот ты еще не можешь...
Ничего себе детали. Химия и физика. Это все равно, что... Это самое. Ты сказал, что утюг, что сотовый телефон. То и другое электричество. Ну ладно, хорошо, давай.
Ты не готов быть начальником, ты понимаешь? Ты не видишь big picture. Я вот... У меня есть тоже один знакомый, я с ним постоянно ругаюсь на эту тему. Мы обсуждаем какую-то тему, а он раз, я о стратегии говорю, а он раз сразу в технические детали, а вот я буду это делать так. Да поднимись выше, детали потом. Химия там, физика, хоть биология, хоть анатомия, какая мне разница? Есть некая наука, которая тебе интересна. И если у тебя появились деньги, и не надо было заниматься этим программированием, которое, я так понимаю, ты не очень любишь, то ты бы, может быть, открыл бы какую-то лабораторию, пригласил бы каких-то известных людей, ставил бы там какие-то эксперименты там, и резал бы лягушек. Только не говори, что ты не будешь резать лягушек. Я тебе в принципе говорю. Разве нет? Смысл вот в чем. Когда вдруг у человека появляется большая сумма денег, некоторые к этому не готовы. Они говорят, ну все, теперь буду на острове лежать под пальмами, или буду путешествовать, это все.
Мне действительно хочется на острове лежать под пальмами.
Ты уже стар?
Да нет, у меня никогда не было больше 15 лет. Я человек теоретический. Да, были у меня там... Нет, иногда хотелось книжку. Правда, не всегда удавалось. Вот, собственно, все мои проекты.
Да, я тебя слышу, но ты прерываешься, Дима. Я не знаю, насколько...
Насколько... Ты прерываешься, а не я.
Ну, кто-то из нас точно прерывается, да. Ну, да. Так как запись идет у меня, то качество мое будет лучше, потому что оно локально. А ты идешь через веревки провода.
Да, кроме того, звук у тебя будет громче. Вот. Кто контролирует кнопку, тот всегда имеет преимущество.
А, кстати, обрати внимание, ведь я не рвался к кнопке. Ведь ты сам мне предлагал. Ты же не сказал мне сегодня, допустим.
Яш, я тебе доверяю, ты что?
Нет у тебя... Тогда... Дима, я же слышу, Дима. Ты же знаешь пословицу мудрую русскую. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Ты это уже сказал, уже поздно. Ты сказал фразу, ты же контролируешь кнопку.
Я не сказал ты, я сказал, кто контролирует кнопку.
Ну да, но ты сказал, ты будешь громче. У тебя что прозвучало в голосе? У тебя прозвучало в голосе, что есть некто, кто контролирует кнопку, и это не я. А ты хотел кнопку контролировать?
Опять ты за свое. Опять всю ту же тему поднимаешь.
Я всю ту же, она у тебя все время звучит, понимаешь? У тебя есть какие-то темы, которые... Вот если некое недовольство, что вот кто-то что-то делает, а это не ты. А с другой стороны, ты хочешь лежать под пальмой. Я вижу тут очень прямую связь.
Меня, который всегда был, можно сказать, до недавнего времени, за капитализм, теперь вот так вот,
да?
Вот так вот обвинить буквально в том, что я работать не хочу.
Да? Я это слышу. Ну, я не слышу, что ты работать не хочешь. Я слышу, что ты не хочешь на кнопку нажимать. Ты хочешь, чтобы кто-то нажимал. А ты бы там при нем был. Нет?
Хорошо.
Ну, что-то
так. Вот так вот. Прямо в лицо человеку.
Да, в лицо. Я слышу это, Дима. Ты считаешь, что я не прав? Ну, если я не прав, извини.
Ладно, что-то, видишь, что-то у нас ссора.
Да.
Все на ровном месте. Вот ты обиделся за свое начальническое...
Я не обиделся,
Дима. За свою тяжелую жизнь начальника ты обиделся.
Я не обиделся,
Дима. Ты всегда за него обижаешься. Ты каждый раз обижаешься за свою тяжелую жизнь начальника, да.
А чего?
Да, у тебя какая-то обида, что ты вот начальник, а тебя не понимают и не любят.
Меня все понимают, Дим, меня понимают. Я на тебя не обижаюсь. Меня понимают, у меня нормально все. Но у меня уже несколько раз было, почему-то в последний месяц, наверное, у меня была ситуация, когда подчиненные мои выражали недовольство. Недовольство выражали, как мне кажется, незаслуженно. То есть люди хотят большего, чтобы им больше дали, но не хотят сами больше на себя взять какой-то ответственности, может, или чего-то.
Я тебе скажу, Яша, я просто ужасный начальник. Мне два раза в жизни давали студента, и оба раза эти студенты меня сбегали на следующий день.
Почему?
Так что вот сейчас я уже, наверное, хороший начальник. Прежде чем я начать наезжать, я ждал целую неделю, пока кто-нибудь хоть что-нибудь делал. Поэтому, ну, уже через неделю пришлось наехать, потому что, не знаю, я... Да, у тебя я вижу. А ты почему думаешь, что ты хороший начальник?
Я не думаю, что я хороший начальник, но я.
Устрой выбор.
Понимаешь?
Посмотри, выберут тебя или нет.
Нет, не в этом дело. Дело в том, что у меня есть желание что-то поменять. Без этого ты не можешь быть начальником. В принципе. Понимаешь? А есть люди, у которых нет желания что-то поменять, они хотят, чтобы им сказали, что сделать. Это не то, что кто-то лучше или кто-то хуже, просто другие люди, вот и все.
Конечно.
Да, то есть такая ситуация, такая жизнь.
Ты на них в обиде.
Да не в обиде, слушай, ну как...
Да, ты подкручиваешь себе громкость, а потом, когда тебе говорят, а что ты себе громкость подкрутила? Что же вы... Потому что, поскольку я ответственный, я имею право подкрутить себе громкость. Я чувствую такую логику.
Ну,
ты, конечно, молодец. Но это не значит, что ты можешь себе громкость подключить.
Не значит.
Или значит.
Я не знаю. Ты считаешь, что не могу?
Вот начальники, вот вы всегда так сказать, на этом попадаете. Дайте себе что-то подкручивать там, там увеличивать какие-то объемы чего-то там.
А если мы не будем, если мы не будем подкручивать, вообще будет что-то куда-то двигаться или нет? Как ты считаешь?
Вас, да. Без вас, конечно, ничего двигаться не будет.
Да, мы начальники такие, мы двигаем мир вперед. Помнишь, пел Высоцкий, мы планету вращаем ногами от себя. Или не помнишь?
Конечно, помню.
А, кстати, ты знаешь вот какую вещь? У меня тут вот какая мысль пришла, Дима. Не пора ли нам партии создать? Сейчас в России вышел манифест, что достаточно иметь 500 человек, чтобы зарегистрировать партию. У тебя есть 500 подслушателей?
500 подслушателей есть.
Не, не просто, которые, но... тебя, которые пойдут за тобой, за лидером Димой.
Нет, таких нет. Я тебе скажу, никто не пойдет ни за мной, ни за тобой. Может быть, человека два случайно. Да, знаешь, они нас слушают, они просто так, вот безделие, они развлекаются, понимаешь? Это есть разница. Где-то я читал это, что одно дело, что не путаешь, одно дело, когда девушке просто приятно, другое дело, что когда от нее требуется какая-то жертва. Это совсем разные вещи.
А жертва это как?
Я не знаю, как, кем-то безоговорочно за тобой пойдет. Это две большие разницы.
То есть, если просуммировать, тот факт, что тебя слушают по дороге на работу в метро, еще не значит, что тобой пойдут к невиданным высотам, как за лидером партии.
Точно. Ну да. А главное, какая у нас программа? Минимум, максимум.
Ну, я не знаю. Даешь подкаст каждый день, нашу программу.
Ну давай. Кому даст. Надо цель сформулировать.
А цель, зачем тебе цель? Вон в Москве сейчас толпы народу ходят без толку, без цели. И мы так будем тоже.
Ну они-то думают, что они...
Да у них нет никакой цели, прекрати. Они просто ходят. Иногда Ксения Собчак вырывается из съемок на телевидении, туда подбежит, пару твитов оставит и убежит. И говорит, вот, пишет она в твиттерах, я смотрю за ее твиттером, она пишет, вот, ребята, говорят, что ОМОН будет. Ребята, ОМОН не пришел? Нет, вроде не пришел. Вроде говорят, там кого-то на 15 суток посадят. Значит, за год она увеличила количество фолловеров в твиттере с 200 тысяч до 400. Вот ее результат. И я думаю, что это ее была главная цель. Понимаешь? Кто-то, наверное, думает, что она борется за что-то в России.
Ну, она сама того не желая, борется за что-то в России.
Нет, она не борется.
Нет, она не борется.
Она волны делает.
Ну да, она не борется, но она будет символом этой борьбы. Вот, например, вот тоже. Сложнее. Так вот из головы сразу придумать, как говорить что-нибудь политическое, я даже не знаю. Ну вот так вот, чтобы... Нет, не знаю. Быть голым на кровь, залезть голым на Спасскую башню, например. И наверняка тебе припишут какие-нибудь политические цели. Mm-hmm. Может быть, когда-нибудь тебе поставят памятник.
Да я не думаю.
Революция. Они скажут, он разбудил Герцена. Может, у Герцена разбудил.
А кого разбудила Собчак?
Ну, что, наверное, кого-то разбудила. Откуда я знаю? Мы еще про них не знаем.
Я думаю, что Собчак, точно как Жанну д'Арк, сожгут на костре. А потом будут все вспоминать про Ксению Собчак. Какая все-таки была барышня?
Правильно. Ну, согласишься, не было, без нее было бы скучно.
Конечно, было бы скучно.
На улице.
Конечно. Вот. Мне намного приятнее было, вернее, будет и есть, смотреть на баррикадах на Собчак, чем на каких-то козлов с красными рожами или с выбритыми затылками. Пусть она там будет лучше. А мы будем наблюдать и получать удовольствие.
Со знаменем и голой грудью.
Грудью, я не знаю, хотела бы я смотреть на грудь Собчак. Но я тебе хочу сказать, что, знаешь, что меня удивило? Мне недавно вставили ссылочку. В Луганске, здесь, в Украине, В Луганске есть некий театр моды, которым они все очень гордятся. Мне прислали фотографии, у меня волосы поднялись дымом. Я тебе пришлю эту ссылочку, это ужас. То есть просто какие-то голые-голые, еще голей. Ходят там в каких-то непонятных тряпках навороченных. Но меня больше поразило даже не эти голые люди, а люди с красными рожами, которые сидели в зале. Вот такие реднеки по-нашему, знаешь, злобы, которые сидели как на партсобрании, наблюдали на все это чудо. А потом мне сказали, что да, в Луганске вообще гордятся этим театром. Понимаешь? Так что люди считают, что у них театр, люди считают, что у них революция, баррикады. Ну ладно, пусть считают.
Раз они считают, наверное, так оно и есть.
Да. Потому что, в принципе, все вокруг нас, это не то, что есть реально, а то, что мы считаем реально.
Конечно, да. Ну, мусора на улице навалят вполне реально.
Ну, вот опять, Дима, ну, поднимись выше этого мусора. Хотя вообще, я тебе хочу сказать, хожу тут по улицам в Киеве грязновато. Что-то мне как-то грязновато здесь.
Ну, хорошо, ну, поднимись ты выше. Ну, просто интересно, как ты поднимешь?
Над мусором?
Не обращайся. Ну, ты мне советовал подняться выше. Я готов.
Над мусором?
Над чем мне советовал, над тем и поднимись.
Ну, я поднимусь. Вот я сейчас пойду, мы сейчас минут 5 с тобой поговорим, но мне уже пора идти в душ и следующую группу там тренировать. Вот я сейчас буду идти, я тебе обещаю, что я не буду замечать мусор на улице.
Ну, хорошо. А какой проект ты хотел еще там принести? Ну, понятно, что...
Какой проект?
Ну, ты говоришь, ты движешь землю. Ну, да. Какой проект ты сейчас замучил? Поделись.
Проект? Я не понимаю, какой я... Ну, ты имеешь в виду по работе, что я делаю?
Ну, не знаю. Ну, ты же не просто так. Ты же вертишь землю назад.
Ну, конечно.
Или ты уже забыл?
Ты что, не помнишь песню? А без меня здесь ничего бы не стояло.
Конечно, моя любимая песня.
Вот я тебе, кстати, отправил ссылочку на этот, на фэшн в этом, в Луганске. Я ее поставлю в эти шоу-ноты подкаста. Я вообще не знаю, может, я не имею права такие вещи
сказать. А я недавно мозговой штурм зато видел.
Какой?
В России. Мозговой штурм, ой, кошмар. Какие-то люди мешковатые, со скучными лицами, в мешковатых пиджаках, как нам тоже, как на партсобрании, сидели, говорят, мы сейчас будем... Мозговой штурм. Дальше я не досмотрел.
А что, им, наверное, сказали, что надо делать мозговой штурм, да?
Ну, как ты так лишь отведешь? Ну, может, сделать. Я не досмотрю. Я слышу образец мозгового штурма.
А мне нравится это самое. На эту тему такой был анекдот когда-то, когда Чукча ехал на машине, была авария, он вылетел, ударился головой об дерево, так оттрусил голову, говорит, ух ты, говорит, были бы мозги, было бы сотрясение мозга. Так и вот ты говоришь, мозговой штурм им заставили делать.
Ну что, пора, наверное.
Да,
тебе завтрак надо съесть.
Я ел, пока мы с тобой записывали. Ты что, это называется мультисреддинг. Параллельное программирование у нас идет сейчас. Слушай, вот я тебе, кстати, отправил эту ссылочку на луганские моды, вот в скайпе я тебе отправил, посмотри на нее, я не знаю, если ты считаешь, что это можно выложить в подкасте, то я это выложу. Если нет, люди сами...
А почему нельзя?
Ну ты, ладно, после подкаста ты зайди туда на эту ссылочку.
Я что-то ничего не получил.
Ну как, в скайпе?
Вот твое лицо, а больше ничего
нет. Нет, ну в чатике посмотри внизу, в чатике есть ссылка.
Нету чатика, ну ладно.
Ну ладно,
не важно.
Так, помещу.
Ну, вот эта вот программа сделана на 95%.
Это не программа, это пользователь в данном случае. Юзер сделан на 95%. Но ничего, мы будем работать. Так, все, Дима, спокойной ночи тебе, а мне надо идти и
приносить
и землю вращать сапогами.
Давай.
Ну, счастливо, пока.